грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко предложила, если представители Луганска и Донецка не смогут приехать в Киев и не будут представлены на завтрашнем круглом столе, перенести его в Донецк. 14 мая в Верховной Раде состоится первый всеукраинский круглый стол национального единства для диалога о децентрализации власти. К участию в работе стола приглашены бывшие президенты Кравчук и Кучма. Формат таких круглых столов уже пытались использовать для стабилизации ситуации на Украине, но это оказалось бесполезно. Как урегулировать ситуацию в Донбассе? Об этом мы сегодня побеседуем с журналистом Юрием Снегиревым, который только что вернулся из командировки от «Российской газеты» в этот регион, и Галиной Михалевой, исполненным секретарем политкомитета партии «Яблоко». Добрый вечер вам, мои гости. Давайте Галине дадим слово. Как, по-вашему, можно ли признать легитимным состоявшийся позавчера референдум?
Кому признать легитимным? Кто должен признать его легитимным?
Ну, если объективно подойти к делу, вот, например, международному сообществу.
Нет, я думаю, международное сообщество никогда этот референдум не признает легитимным. Потому что международное сообщество рассматривает этот регион как часть Украины, а этот референдум как референдум, проведенный не в соответствии с международными правовыми нормами.
Как он проходил, Юрий? Какие вам подробности запомнились?
Ну, вы знаете, действительно была потрясающая явка. Накануне я был в Славянске и в Краматорске, в двух населенных пунктах. Накануне вечером, наверное, около 2.5 часов велся интенсивный обстрел пригородов Славянска. Стреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Это очень напрягло население. Они спускались в подвалы с детьми, с водой, с документами. А ночью все успокоилось, и утром люди все равно пошли на референдум. То есть было такое ощущение, что вот этот ночной бой, хотя это был не бой, а именно обстрел, такой в профилактических мерах со стороны украинских вооруженных сил, он должен был сорвать референдум. Но он не сорвался. Утром там действительно было не протолкнуться. То же самое и в Краматорске. В Мариуполе надо отметить, что там всего 4 избирательных участка работало после тех событий кровавых и угроз. Многие не открылись. И поэтому были действительно чудовищные давки. В Славянске и в Краматорске народ был, но не было таких давок и не было никаких конфликтов. Достаточно гладко прошел. Везде находился, ездил просто по всем участкам народный мэр Пономарев. Любые вопросы решал на лету. Но особенность, вот как раз если говорить о том, что признают или нет, люди, которые живут в других населенных пунктах, и из-за этого обстрела ночного они остались в Донецке ночевать у родственников, в гостиницах, они голосовали тоже в Славянске. То есть, ну, по большому счету, сверхсписков. Поэтому говорить о такой чистой легитимности, чтобы это было признано мировым сообществом, наверное, не приходится. Но народ шел и голосовал за Донецкую республику.
Галине, вопрос. Как по-вашему искренне ли выглядит желание Юлии Тимошенко усадить стороны за круглый стол?
Вы знаете, во всей этой ситуации очень много того, чему не всегда приходится верить. Очень часто заявления, и даже официальные заявления, не только на национальном уровне, я имею в виду здесь как Украину, так и Россию, но и международное сообщество, они расходятся с практикой. Поэтому, если ты не внутри, ты теряешь обзор, и если ты внутри, у тебя взгляд очень узкий, ты теряешь обзор. Во что мне хочется верить, что Юлия Тимошенко, как и остальные представители нынешнего руководства Украины, каким бы его ни считали в России, они искренне хотят, чтобы вот эта ситуация, которая близка на самом деле к гражданской войне, если это уже не гражданская война, смотря с какой точки зрения мы это оцениваем, чтобы она была урегулирована, потому что дальнейшей крови не хочет никто. Не хочет ни Украина, не хотят ни те, кто хотят или федерализации, или отделения, опять же, в зависимости от точки зрения, не хотят и граждане России. А вот чего хочет российское руководство, это очень большой вопрос.
Насколько вам, Юрий, кажется, реалистичным приезд Арсения Яценюка и Александра Турчинова в Донецк?
Вы знаете, приезд самой Юлии Владимировны в Донецк был весьма своеобразным. Первый раз она приехала в аэропорт и не вышла оттуда, потому что было очень опасно, ее могли просто похитить. А второй раз она все-таки была более решительной, она все-таки доехала до гостиницы «Виктория», которая принадлежит Ахметову, и там дала аж 3 пресс-конференции с одинаковым приблизительно текстом как раз об этом круглом столе. Было это 2 недели назад. Она заявила, что она общалась уже с представителями Донецкой Народной Республики и готова быть посредником и усадить всех за этот круглый стол. На самом деле, мне это показалось предвыборным таким шагом, пиаром, потому что, и вот если бы не было выборов 25 мая, может быть, можно было предположить, что это искренне. На самом деле, она не может... То, что усадить людей за круглый стол, она не может гарантировать даже безопасность самой себе. Я видел микроавтобус с вооруженными до зубов людьми, которые ее сопровождали. В городе Донецке она опасалась за свою жизнь. И, кстати говоря, неспроста. Если она там еще раз появится, ее наверняка там изловят.
Галина, вы как считаете, смогут ли Яценюк и Турчинов чувствовать себя в безопасности в Донбассе или в Луганске?
Я думаю, и в Луганске, и в Донбассе никто из украинских лидеров себя в безопасности чувствовать сейчас не может. Как, кстати, и остальные представители, как международного сообщества, так и российские журналисты. Эта ситуация, которую, вот я сейчас подумала, на что это похоже? Это похоже на ситуацию между Первой и Второй войной в Чечне. Когда похитить могли любого, выкуп могли потребовать за любого, когда игра идет не по правилам, а когда это действуют вооруженные формирования, никто не знает, кому они подчиняются, как с ними разговаривать, с кем можно разговаривать. То есть нет политического субъекта на самом деле. И это чрезвычайно сложная ситуация, такая патовая ситуация на самом деле. Я думаю, что сейчас никто ключевого влияния вот на эту ситуацию оказать не может. Это очень опасная игра, которую затеяли определенные политические актеры, как с российской стороны, так и со стороны вот этих регионов. Ну, есть, конечно, и третья, и четвертая сторона, и так далее. Но ощущение такое, что это все вышло из-под контроля. И результатов гарантировать не может никто.
Можно добавлю? Я был как раз в тот промежуток между первой и второй чеченской. Есть отличия, серьезные отличия. Дело в том, что сейчас, вот я был 9 мая в Славянске. Я видел, как прошел праздник, как прошел парад. Там все-таки силы самообороны, они более организованы, скажем, чем представители чеченской Ичкерии, да, республики Ичкерия в этот промежуток. Там все-таки соблюдается закон. Закон не соблюдается украинскими таможенниками и пограничниками, которые действительно ставят под опасность саму работу журналиста в республике. Невозможно проехать. Наших 4 корреспондентов снимали с поездов. Я вынужден был находиться там ровно месяц, потому что не было. То же самое происходит с другими российскими телеканалами, агентствами. Я знаю, что даже одно очень уважаемое агентство российское сейчас отправляет корреспондента чуть ли не через коридор, через границу, потому что невозможно проехать легально, нам невозможно там работать. А руководство Донецкой Республики журналистами с российскими, с иностранными, с американскими, с Аль-Джазирой даже прекрасно находит общий язык, они получают аккредитацию. Там есть журналисты из Белоруссии, из Германии, из Англии. Очень много людей работают нормально. Вот это отличие, да. А так, конечно, сейчас, когда стреляют и проводить референдум, я думаю, это все-таки немножко рискованно.
Галине, вопрос, как по-вашему, заинтересован ли Кремль в срыве, в принципе, выборов 25 мая?
Я думаю, что это очевидно. Кремль в целом заинтересован в дестабилизации ситуации на Украине или в Украине, как кому приятнее слышится. Да. Кремль заинтересован в том, чтобы была буферная зона, где можно проводить какие-то свои дела, чтобы показать, что вот они хотели в Европу, посмотрите, что у них получилось. Вот они хотели свободы, посмотрите. Это сейчас нестабильная страна, которая находится на грани гражданской войны. На самом деле Украина оказалась, хотя и очень большой пешкой, но все-таки пешкой вот в этой игре, которую сейчас ведет российское руководство, которое имеет антиевропейский вектор. Это уже совершенно четко обозначено. Россия не Европа, консервативный поворот, мы не Запад. Да? А я Украина хочет на Запад, а это постсоветское пространство. Ну, посмотрите, мы вам покажем. И руководствуясь вот этой интенцией или этим стремлением, собственно, Путин с его точки зрения сделал очень эффективный шаг, присоединив Крым к России, что, как мы знаем, приветствует подавляющее большинство российских граждан. Последний рейтинг по опросам Левады 82%. И, конечно, сейчас, пока российские граждане не опомнились, пока у них эти розовые очки находятся перед глазами, конечно, они все это будут приветствовать. То есть, другими словами, вывод какой? Он свою задачу решил. Он укрепил свой пошатнувшийся рейтинг, он консолидировал все свои ресурсы, он обеспечил себе поддержку меньшинства. А что там будет с Украиной, для Путина это уже второй вопрос.
Юрий, тогда вопрос, как вы считаете, наблюдатели международные, почему не поехали на этот референдум?
Ну, во-первых, международное сообщество этот референдум изначально не считает референдумом. Начнем с этого. Были многочисленные заявления. Во-вторых, какие-то любители приехать посмотреть, они все равно были и приезжали. А некоторые даже попадали в застенки, в подвалы бывшего СБУ Славянска. Вот просто люди приехали из Киева посмотреть за ситуацией. Я не знаю, может быть, они приехали с другими целями, но их посчитали за шпионами, и за шпионов и посадили. Они до сих пор сидят, журналисты заступались за них. Это какой-то молодой режиссер со своим другом. Вообще это странно. Режиссер с другом приехал на войну любоваться непонятно чем.
Подождите, на войну или на референдум он приехал?
Вы знаете, он приехал на войну до референдума. До референдума. Референдум он встретил в подвале уже. Вот в чем особенность. Я встретил девушку Алису из Киева. Она студентка какого-то института документалистики. Есть ли такой в Киеве, не знаю. Она приехала всего лишь на несколько часов посмотреть на осажденный город Славянск, город-крепость. Она попила кофе, к ней пристали какие-то пьяные типы, мы ее даже отбивали от них. И она потом села в такси, уехала на блокпост, перешла его пешком, села в другое такси и уехала дальше к себе в Киев. Ее никто не тронул. Может, повезло, я не знаю. Но ситуация такая, что там действительно проверяют документы каждые 15 минут. И меня за день проверяли раз 15.
И проверяют те, кто имеет на это право, или те, кто непонятно
проверяют
кто?
Проверяют все, кто носит или повязку, или автомат Калашникова. Безусловно. Ну, они говорят, это военное время, вы поймите, мы боимся провокаций. Я говорю, хорошо, вот мой российский паспорт, а вам нужна еще аккредитация. А где аккредитацию получить? А надо в СБУ. А в СБУ как пройти? А там специальные кордоны, там надо вызванивать кого-то. В общем, очень сложно это все получить, конечно. Конечно, Славянск сейчас город осажденный. И там свои законы, свои порядки. Нет, хлеба не было долго очень, не было хлеба. Его можно было купить только в 5 утра встав. Вот. Воды питьевой не было, бутилированной в больших объемах. Сейчас вроде бы завезли. То есть как-то прорывается потихонечку блокада. Людям тяжело. Но вот 9 мая вся площадь была забита людьми с детьми, хотя все знали, что может быть провокация. То есть какой-то обстрел, какие-то взрывы, какие-то другие дела нехорошие.
Вы знаете, это совершенно вот немыслимо представить. Просто немыслимо. Как люди живут в этом, скажите, пожалуйста. Они вообще понимают, в чем они? В какой они жизни? Какие у них перспективы? Они видят эту реальность?
Самое страшное, что они не могут прийти к банкомату и получить свою законную пенсию, стипендию, зарплату. Деньги есть на счету, а снять их невозможно. Не работает инкассация. Все инкассаторские боевики реквизированы, перевозят вооруженных
броневики.
Людей. Как, да, именно броневики, на которых перевозят наличность. Как перевозят, кстати, и солдат украинской армии, нацгвардии, так и ополченцев. Они просто реквизированы. Оборот наличности, люди встают тоже очень рано к единственному офису Банка России, Сбербанка России, где еще бывает наличность. И вот на эти деньги они идут покупать еду. Но еда в магазинах еще есть.
С вами на прямую связь вышел депутат Верховной Рады Сергей Соболев. Добрый вечер, Сергей Владиславович. Как по-вашему, насколько реалистична инициатива Юлии Тимошенко перенести круглый стол в Донецк? Вам слово. Еще раз добрый вечер.
Вы знаете, тут ответ очевиден. Круглый стол можно проводить, если ты понимаешь, с кем ты ведешь переговоры. Если это переговоры с теми, у кого автоматы в руках, и те, кто еще вчера вспарывал животы, а сегодня расстреливал колонны, я думаю, что с такими людьми переговоры навряд ли возможно вести. Если есть кто-то из политиков, кто представляет те политические силы, которые сегодня правят бал в Донецке, тогда можно вести переговоры. Но завтра на переговоры приглашены мэры городов, собственники предприятий, менеджеры предприятий. Но у меня возникает один вопрос. А эти люди смогут, если о чем-то договорятся, выполнить решение этих переговоров? К примеру, разоружить те бандформирования, которые сегодня по национальному признаку убивают людей, пытают их. Я имею в виду бандформирования так называемой Народной Республики или Луганщины, или Донеччины. Смогут ли они фактически от имени тех, кто сегодня заявляет о том, что они представляют власть в Донецке, вести такие переговоры? Вот в этом смысле это ключевой вопрос. Потому что с нашей стороны все условия будут выполнены. Это и закон об амнистии относительно тех, кто сложит оружие, освободит здание, иначе на чьих руках нет крови, пыток. То есть аналогичный с законом об амнистии, который принимался после известных событий на Майдане в Киеве. Но опять-таки, если на Майдане в Киеве подписывалось соглашение, после этого освобождались все админпомещения, то кто выполнит это со стороны этой так называемой народной республики, народного губернатора, народного царя, народного мэра, народного министра обороны? Поэтому ключевой вопрос – это не место проведения переговоров, а ключевой вопрос – это кто берет на себя обязательства со стороны тех, кто сегодня руководит бандформированием в Донецкой и Луганской областях.
Юрию Снегиреву вопрос, вот он был там, как по-вашему, может ли кто-нибудь добровольно разоружиться из тех, кого вы видели, у кого было оружие в руках?
Вы знаете, вот Сергей Соболев абсолютно прав, с кем вести переговоры. С теми людьми, которые живьем жгут людей в Одессе, с теми людьми, которые расстреливают в Мариуполе милиционеров, своих граждан, своих сограждан, там совершенно точно перевести переговоры после Одессы, после Мариуполя, после даже Красноармейска никто не будет. И оружие никто не сложит.
Вы как, Галина, считаете, можно ли?
Вы знаете, я думаю, это тупиковая позиция. Переговоры ведутся всегда со всеми. Даже с террористами ведутся переговоры. Вот вспомните, когда Черномырдин вел переговоры с чеченским руководством, которое тоже не признавалось легитимным. Ну, таких примеров множество можно. Примеры переговоров о время войн, об обмене пленными. И, в общем, это позиция, из которой нет выхода. Эти силы сами себя загоняют в тупик. И это совершенно бесперспективно. Я боюсь, что это пойдет совершенно все по другому пути. Потому что, вот вы рассказали, что единственное...
Пошло по этому пути,
да,
к сожалению.
И нет.
Гражданская война началась. Вы этого просто не видите здесь.
Нет, мы это видим, я не случайно сказала о гражданской войне, да, но просто если Россия будет вмешиваться в этот процесс, это будет на самом деле ловушка в долгосрочной перспективе и для России, и для Украины, и вообще это приведет к переустройству всего, всех послевоенных международных отношений. Особенно я, понимаете, я боюсь, я очень болею за Украину, но мне страшно за мою собственную страну. Мне просто страшно становится.
Вы знаете, я разговаривал с людьми, которые там носят оружие, так называемые ополченцы. Я пытался выяснить, какие спецслужбы там задействованы Российской Федерации. Мне совершенно четко было, я видел людей, которые сражались в Карабахе. Я их там встречал, в Абхазии. Там были такие, так называемые, люди, которые ищут на свое одно мягкое место приключений, ездят по миру. Это афганцы, это те, кто воевал в Чечне. Они приехали, граждане России, граждане Сербии, есть граждане других государств, бывших союзных республик. Они туда приехали по зову, ну, не сердца, нет, по зову Пономарева, бывшего военнослужащего.
А не по зову Первого канала нашего?
А может быть, по зову из сердца, может быть. А может быть, по зову нашей газеты, если они читают материалы, и им кажется, что там люди в опасности, единоверцы. Они туда приехали, и они сражаются, и у них есть оружие. Кстати, с оружием там был огромный дефицит. Сейчас стало полегче. Кое-какие склады были отбиты. Вы знаете, какие огромные склады в Артемовске? Вы даже не представляете в этих соляных шахтах, сколько там оружия. Так вот, сейчас там люди вооружились после Одессы и Мариуполя. Они сказали, нет, все, у нас нет пути назад. К тому же, им, если, скажем так, Киев победит, им светит, ну, не менее 20 лет.
То есть я правильно вас понимаю, что вы уверены, что эти регионы потребуют присоединения
я
к России?
Я брал интервью у Губарева и у Пономарева, это две сейчас ключевые личности в Славянске, а также у спикера парламента Донецкой Народной Республики, самопровозглашенной. Пути назад нет, они хотят идти только вперед. А насчет России они им так сказали. Вы знаете, когда идет лестница вверх, если перепрыгивать через ступени, можно упасть. Мы сейчас поднимемся на одну ступеньку, а потом поднимемся на следующую. В перспективе присоединения к России это обсуждается. Кстати, народ и требовал от референдума, чтобы там был второй вопрос о присоединении России. Но в Донецке люди посчитали, что это слишком резко и, наверное, даже подставляет Россию в какой-то степени.
Сергей Соболев, вопрос как по-вашему? Почему вот организаторы референдумов не прислушались к словам президента Путина, который попросил его отсрочить? Вам слово, Сергей.
Потому что президент Путин двуликий человек. Это человек, который заявления одни делал для Запада, о том, что он заявляет о том, что не надо проводить референдум, а в это же время финансировал, поставлял оружие, поставлял боевиков, подставлял свои спецслужбы на территории суверенного государства. И когда я слышу о том, какие вопросы должны быть на референдуме, а кто принимал решение по референдуму? Кто конкретно принимал? Если хоть один городской, районный, поселковый совет, областной совет, который бы принял решение о референдуме. Да, когда захватывали мэра города и после этого объявляли от его имени, что у нас нет мэра города, есть народный мэр или есть так называемый народный губернатор или народный царь, или как угодно его называете, от их имени принимали решение о каком-то референдуме. Но извините, это никакой не референдум. Такие же референдумы можно проводить в любой части в такой ситуации Российской империи, где точно так же можно забросить боевиков, которые захватывают здания, и тут же объявляют о референдуме. Поэтому вы знаете, о каком референдуме мы вообще ведем речь. И самое главное, вы не обратили внимания, сколько людей пришли праздновать на центральную площадь Донеччины так называемый референдум. Так я вам скажу, менее 1000 человек. Так где же эти миллионы донеччины, которые празднуют этот референдум? А ситуация гораздо проще. Один вор, Путин, решил поддержать второго вора Януковича, которого он сейчас у себя пригрел, который ему обещал на блюдечке преподнести Украину. Не получилось, народ с этим не согласился и выкинул вора Януковича. Вскоре выкинут и вора Путина. Вот этим все закончится. И все гораздо проще. Вор должен сидеть в тюрьме. Бандит-террорист должен сидеть в тюрьме. Поэтому в конечном итоге Путина ждет военный трибунал международный, точно так же, как и сегодня есть запрос на Януковича, на военный трибунал в Гааге, уже соответствующие документы поданы, Янукович будет отвечать все равно, как бы его ни прикрывал Путин. А каждый диктатор будет заканчивать одинаково. Народ таких диктаторов будет фактически лишать всех тех привилегий, которые они сегодня имеют. И они будут отвечать и перед своим судом, и перед международным.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Обсуждаем тему, как урегулировать ситуацию в Донбассе. У нас в программе участвуют политики Галина Михайлова и Сергей Соболев и журналист Юрий Снегирев.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон?
Те, наверное, которые против Путина идут, политзаключенные.
Кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент.
Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов.
Сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги в соответствии с заранее поставленной целью. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий, процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских во всех таких делах.
Каждую среду в 5 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Человек имеет право». И я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 10 утра и 2 часа дня, а также в пятницу в 15 часов, сразу после выпуска новостей. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с гостями нашей программы обсуждаем тему, как урегулировать ситуацию в Донбассе. Вопрос Юрию Снегиреву. Вот если там вооружилось ополчение, даже мы знаем, сбивали, по-моему, вертолеты, это вы...
Даже не один.
Да. То как же усадить этих людей за мирный стол переговоров?
Вы знаете, в самой Донецкой республике, да, вот есть город Славянск. Славянск считается, наверное, сердцем этого вот восстания, этой революции.
Символом,
городом-крепостью, как Брест, я не знаю. Он весь сейчас окружен блокпостами. Сбиваются вертолеты, рвутся мины. На растяжках даже журналисты бывают ранены. Там чуть-чуть одна девушка не пострадала на моих глазах. Горят покрышки, все страшно. Конечно, я согласен, что нужно искать какой-то выход. И боюсь, что без посредников и без сильных посредников здесь не обойтись. Но те люди, которые сейчас сидят в этом городе-крепости, у них совершенно другой взгляд вокруг. Они видят одно. Они видят пламя Одессы. Они видят Мариуполь. Они видят то, что их терроризируют украинские военные. То есть власть. Та власть, которая пришла с Майдана. И они не хотят ничего иметь общего. Если еще некоторое время назад этот диалог был возможен, даже 3 недели назад, наверное, в апреле еще, после 2 мая, когда горела Одесса, а ведь 2 мая в самом Славянске была очень сильная атака, и все были приведены в боевую готовность, выли сирены, церковь била в набат, там было очень страшно. Это было в 5 утра, то есть город спал. Не было предоставлено ни гуманитарного коридора для женщин и детей. Ничего этого не было. После этого очень тяжело. К тому же там действительно люди вооруженные, люди военные, военные ветераны, им за 40 в основном. Все в годах, они знают, для чего они туда приехали. Плюс местные люди, которые дежурят безвозмездно на блокпостах, проверяют документы, обыскивают машины на предмет оружия. Все очень непросто. И вот эти люди, военная, скажем так, часть, и политическая часть есть славянская. Сейчас Губарев, которого освободили, он находится в Славянске. Он не может вернуться в Донецк, потому что он попадет в плен вторично. И он сейчас там знакомится с обстановкой. И неожиданно обнаруживает, что приходят новые люди на его место. Скажем, Олег Царев, депутат Верховной Рады, который снял себя с президентской гонки, он сейчас занимает нишу некого объединяющего лидера Луганска и Донецкой республик. Согласен ли на это Губарев, который провел 2 месяца в заключении в киевском СИЗО, которого унижали и который не сдался? Согласен ли Игорь Перепечаенко, которого проверяли на детекторе лжи там и хотели доказать, что это агент спецслужб России? Ничего не получилось, он не агент спецслужб, он всего лишь хозяйственник. Я с ним делал интервью, разговаривал с ним, я просто знаю его. И эти люди, они более способны к диалогу, чем та вот военная часть, которую возглавляет вот так называемый кличка у него Стрелок, да, Игорь Иванович, все его называют уважительно, или первый, да, он руководит военной частью обороны Славянска. Он садится за стол, никогда не будет. А что решат политики, вот эти самодельные политики, можно сказать, но они политики, они сейчас как раз занимаются политикой. Вот мы, может быть, скоро узнаем, если у них есть диалог какой-то с Москвой и диалог с Киевом появится.
Давайте послушаем
после этого.
Вопрос из Кургана нашего радиослушателя Иннокентия. Вам слово.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте, дорогие мои. Вы меня слышите, да?
Да, ваш вопрос нашим гостям, Иннокентий.
Да вопрос вот какой. Мне идет 80-й год. Я с 1956 года, со дня 20-го съезда партии, ждал, когда мне откроют могилы моих расстрелянных 5 родных Сталина в 37-м году. И не дождался до сих пор. Вот для меня вся эта вот Донецк, Луганск, это проснулся коллективный Сталин. И никакие переговоры с ними вести бессмысленно. Идет речь, спор идет социальный. Куда идти дальше нам? Спасибо. Или обратно к Сталину, или куда-то вперед. Вот и ведь...
Спасибо, Иннокентий. Как по-вашему, Галина, это действительно какие-то консерваторы, ретрограды?
Нет, вы знаете, это действительно наш слушатель уважаемый. На самом деле в чем-то прав. Ведь проблема в том, что ни Россия, ни Украина толком не осознали и не оценили свое прошлое. И то, что сейчас поднимается наверх, вот вся эта ненависть, все это неприятие, все это разделение на своих и чужих, все это из того самого времени. Потому что до сих пор ни у нас, ни у нас, я имею в виду в России, ни на Украине или в Украине, человеческая личность не является ценностью по большому счету. Здесь цены какие-то, коллективные представления, коллективные аффекты, и вот эта коллективная, и вот эта ненависть, как мой визави сейчас сказал, она оказывается важней гуманитарных ценностей и стратегических перспектив. Понимаете, вот эта позиция Донецкая сейчас, это бесперспективная позиция, потому что Донецкая республика как государство, извините уж меня, пожалуйста, существовать не может в долгосрочной перспективе. Это может быть fail state, несостоявшееся государство, которое будет зависеть, ну, в данном случае, видимо, от России. Что же касается урегулирования, ну, ведь опыт такой есть на самом деле. Не хочется поминать, да? Ну, вот в Югославии это была ведь похожая ситуация, да? И все-таки как-то она разрулилась, но без международного сообщества это невозможно. А в данном случае это совершенно невозможно без России. И для этого нужна, опять же, добрая воля России, чтобы Россия не поддерживала вот эти вооруженные группы, не поддерживала это сопротивление, а сама стремилась к урегулированию.
Сергей Соболев, вопрос. Кого бы вы видели в качестве посредников или миротворцев вот в этом конфликте? Вам слово, Сергей.
Вы знаете, для нас ключевая ситуация, чтобы не было вот этих так называемых миротворцев, которые несут в Украину оружие, которые отправляют в Украину специально подготовленные подразделения, я имею в виду Российскую Федерацию. Нам не надо в этой ситуации переговорщики ни с Востока, ни с Запада. Тут переговоры могут быть только с официальными представителями власти. Официальные представители власти на Донеччине – это партия регионов, которая на протяжении последних 20 лет фактически издевалась над этим регионом. И вот не было ни Губарева, ни Стрелка, никого. Когда там бандформирование, расстреливали людей, закапывали их в териконы. Тогда не было этих людей, их это все устраивало, потому что они наемники, потому что они работают за деньги. И как только начался наводиться порядок в стране, как только не выдержала страна и выбросила господина Януковича, я думаю, что на сегодняшний день у нас абсолютно другая линия конфликта. У нас нет гражданской войны. У нас есть четкий конфликт. Первая линия этого конфликта – это наемники, которые отправлены, и террористы из Российской Федерации, и которых сегодня собирают, абсолютно правильно говорят, со всего мира. А вторая линия конфликта – это линия конфликта между теми, кто у нас, кого называют у нас олигархами, теми людьми, которые довел Донеччину, Луганщину, до состояния, когда люди живут на $1 в день. И которые сегодня до последнего никак не могут понять, что Ведь на сегодняшний день, если немедленно не начать решать социальные проблемы, всегда будут возникать те авантюристы, которые будут играть абсолютно на других чувствах. Вот когда я слышу, что сравнивают что-то с Югославией, ну о чем вы говорите? В Югославии были разные народы, которые представляли абсолютно разные национальные группы. У нас этого нет. У нас это фактически авантюра с так называемой Донецкой, Луганской республикой, основана на одном. Есть геополитическая стратегия Путина. Это Третья Российская империя. И для этого любые средства хороши. И вот для этого сегодня используется политика террора, политика реального русского фашизма. Когда в этих областях людей убивают, пытают только потому, что не говорят на украинском языке, только потому, что они думают по-другому. И поэтому на сегодняшний день я уверен, что перспектива переговоров возможна только после проведения президентских выборов. После этого надо сразу же проводить парламентские выборы, потому что мы поняли, что такой партии, как партия регионов и коммунистическая партия, в Украине не существует после Януковича и того, что он сделал со страной. А дальше надо идти на местные выборы. И на местных выборах должны реально появиться новые лидеры, которые должны представлять Донецк, Славянск, Красноармейск и другие города, областные центры. И вот тогда только, я уверен, возможен какой-то диалог, потому что на сегодняшний день диалог власти и террористов невозможен. Потому что у них абсолютно разные цели. Цель власти – это управляемость страной, сделать так, чтобы бандформирование не правили бал в одном городе, сделать так, чтобы милиция наконец-то перестала обслуживать бандитов, чем она занималась последние 20 лет, не крышевала наркотрафики, а чтобы наконец-то начала бороться с преступностью. Но мы понимаем, что за один месяц это сделать невозможно. И поэтому это процесс, который требует достаточно серьезных реформ. Но надо начинать все с выборов, потому что только выборы дают ответ на вопрос, кто реальная власть в регионе, в стране, в области, в районе, в поселке. И только таким образом надо двигаться. Поэтому 25 мая состоится первый тур выборов, 15 июня второй тур выборов. После этого сразу же объявят досрочные парламентские выборы и местные. И я думаю, что вот это все даст возможность выходить из этого кризиса. Но к террористам будет отношение одно. Если они не сдают оружие и не покидают захваченные территории, с ними будет объявлена та же антитеррористическая операция, которая проводилась раньше, она и дальше будет проводиться.
Спасибо, Сергей. И давайте послушаем Вячеслава, радиослушатель из Калужской области.
Здравствуйте. Я давно слушаю «Голос Америки», «Радио Свободы». И я вот знаю, что принцип «Радио Свободы» – это развитие демократии, давать сбалансированную информацию. А почему нельзя рассказать об Одессе, дать слово родственникам и попробовать именно в диалоге на радио помирить как-то хотя бы на уровне, на простом, на человеческом? Мне кажется, что у вас нет сбалансированности, и об Одессе я так передачи не слышал. Вот у меня вопрос.
Вячеслав, вы повнимательнее. У нас там была наша коллега, которая ведет программу «Лицом к событию», Елена Рыковцева, всю ту неделю, когда и была трагедия. Как, Юрий, вы относитесь к этому плану, который предложил Сергей Соболев, вот так поэтапно?
Ну, я отношусь это как к фантомным болям элементарным. Луганск и Донецк уже потеряны. Они все думают о том, что туда можно провести АТО. АТО проводится уже, дай бог, сколько? 2 месяца, да? Практически, после начала объявления. И каждый раз новый этап. И каждый раз больше потерь. 4 вертолета. 6 БМД. Да, они проигрывают по многим фронтам. Люди не хотят идти убивать своих сограждан со стороны одной. А те вынуждены обороняться. Сейчас, кстати, последние 2 дня после референдума уже силы самообороны в Славянске приступили к активным боевым действиям. Они сейчас нападают на лагеря украинской регулярной армии. И я боюсь, что очень скоро она побежит. Потому что там нет, действительно, они пришли на чужую землю. Люди уже отделились. Теперь другой вопрос. Как сделать так, чтобы это было цивилизованно и грамотно, чтобы больше кровь не лилась? Вот в чем проблема сейчас. А не в том, чтобы навести порядок, отнять оружие. Оружие уже не отнимешь.
Да, но
момент пропущен.
Как вы видите будущее от этих самопровозглашенных автономии. Вот Галина сказала, что не может быть Донецкая республика долго.
Может быть, действительно конфедерация или федерализация какая-то.
Вы знаете, я думаю, что... Да, я думаю, что это с большой долей вероятности эта ситуация, которую мы наблюдаем уже много лет в Приднестровье, в Нагорном Карабахе, в Южной, последнее время в Южной Осетии, в Абхазии. То есть это формально государства независимые, мировым сообществом не признанные и поддерживаемые Россией. Вот это, кстати, был бы не самый худший вариант, вообще-то говоря. Но что касается того, что сказал господин Соболев, я согласна, что это далеко от реальности. Но какие могут быть выборы, когда идут вооруженные действия? Ну, это звучит немножечко абсурдно. Да, и я не согласна с тем, что он сказал, что Украину невозможно сравнить с Югославией. Все-таки Украина – это государство исторически не единое. Оно состоит из разных частей, с разным историческим бэкграундом, с разными представлениями о будущем и, на самом деле, даже отчасти с разным языком. То есть в отличие там, от государств, где подавляющее большинство населения однонационально, здесь мы имеем другую ситуацию. Поэтому на этом можно как раз играть, что сейчас, собственно, и происходит. Что, опять же, очень-очень печально.
Давайте послушаем Константина, радиослушатель из Невьянска. Вам слово, Константин.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что на Украине им договориться невозможно. Надо где-то в какой-то соседней стране, например, в Беларуси, в Минске попроситься, чтобы там им диалог наладить. В России, наверное, уже не получится. Я вот предлагаю, что думаю, что не Минск бы подошел.
Вопрос Сергея Соболева. Возможно ли Женева-2, условно говоря, в Минске? Как вы считаете, Сергей?
Ну, вы знаете, я еще раз говорю, переговоры можно вести только с теми, кто уполномочен вести эти переговоры. Вот кто уполномочивал господина Губарева, какое количество населения он представляет? Ну, это очевидно, что это человек, который представляет на сегодняшний день интересы господина Путина и Российской Федерации. Но о чем мы с ним можем вести переговоры? Другое дело, что проводятся выборы, избирается официальный областной совет, председатель областного совета. И это человек, который избран населением, и он ведет переговоры. А когда переговоры ведет человек с автоматом, который на деньги Российской Федерации, который с оружием Российской Федерации, который прошедший отличную подготовку в Российской Федерации, выдает себя за народного губернатора, но это выглядит по меньшей мере смешно. Вы посмотрите, насколько эта ситуация отличается от крымской. Если в Крыму они смогли с третьего захода додавить депутатов крымской автономии под дулами автоматом, угрожая семьям, потому что первый раз собралось 32 человека, потом 44, и в конце концов смогли собрать 57 человек.
Да, мы помним это, да.
Это официальный орган хотя бы какой-то принимал. Да, это было неконституционно, но был хоть какой-то официальный орган. Вы же обратите внимание, на сегодняшний день ни областного совета Донецка, ни областного совета Луганска нет в этой игре. Это люди, которые в свое время получили доверие 85% населения Донецкой и Луганской области. А если брать еще и компартию плюс, то это все 95%. Всего на сегодняшний день ни одного представителя партии регионов и компартии не допускают ни в Славянск, ни в Красноармейск, ни в так называемую Донецкую республику. Потому что там абсолютно другие цели. Цель одна – это дестабилизировать ситуацию в Украине. Надо попробовать расшатать весь Юго-Восток, но этого не получилось, потому что в моем родном Запорожье, когда вышли эти несчастные 300 человек, наемников, они получили сразу же отпор, и вот уже третий месяц они боятся даже нос высовывать на улицу. То же самое произошло в Днепропетровске, то же самое в Николаеве, в Херсоне. В Одессе была четко спланирована провокация, это теперь уже очевидно, когда был подпал в здание и внутри. И сейчас наша комиссия объявит официальный результат от этого расследования. Поэтому я думаю, что тут абсолютно другой фактор. Переговоры можно вести с теми, кто уполномочен хотя бы населением на эти переговоры. А те самозванцы и те фактически агрессивные террористические группы, которые захватили часть городов, из абсолютного большинства городов их уже вытеснили. Вы знаете, наверное, что 10 районных центров фактически были полностью освобождены от террористических и бандитских групп. И там сейчас полный порядок, работают школы, люди ходят на работу. Вот это ключевой вопрос. И последнее. Вас не удивляет, что нет ни одного шахтера, ни одного металлурга, которые бы поддержали эту так называемую Донецкую или Луганскую республику? А знаете, почему их там нет? Потому что все чудесно знают. Как только они присоединяются к Российской Федерации, с ними будет то же, что произошло с шахтерами Ростовщины. А у нас 100 тысяч шахтеров в Донецке и в Луганске. Они все будут выброшены на улицы. Да. Они четко об этом знают. Потому что угольная отрасль дотационная. Вы знаете, что Донеччина дает в бюджет страны порядка 22 миллиардов, а получает около 60 миллиардов. Вот эти сказки о том, кто кого кормит, развеялись очень быстро. Поэтому я думаю, что тут вопрос в одном. Будут официальные органы власти, которые будут представлять население Донецка и Луганска, и тогда можно четко вести переговоры. Но для этого надо закончить антитеррористическую операцию, вытеснить полностью и нейтрализовать группы террористов, которые засланы с России и которые поприезжали из других регионов, эти солдаты удачи, непосредственно провести переговоры с теми, на чьих руках нет крови, и амнистировать этих людей, и все будет нормально. Никаких проблем не будет. А нам не надо никакие посредники в этой ситуации, потому что, к сожалению, нельзя быть посредником, когда ты даешь оружие.
Спасибо, Сергей. Давайте Галина вам хочет.
У меня маленькое замечание. При всем уважении господину Соболеву, мне кажется, что это такая совершенно неправильная логика. Это логика примерно такая же, как у российских властей, которые говорят, мы с украинским руководством разговаривать не собираемся, потому что, извините, как на Первом канале говорят, это хунта, да? Они нелегитимно пришли к власти, их никто не уполномачивал, и поэтому какие с ним вести переговоры? И у вас точно так же. Мы сначала их победим, а потом с побежденными будем вести переговоры. Но так переговоры не ведутся.
Юрий, наверное, все это видел.
Марка по поводу шахтеров. Я сам видел шахтеров множество. Просто они приезжают, меняются постоянно, стучат касками тоже. И требуют, между прочим, Донецкой республики.
А металлургия
сейчас там, прямо скажем, не самым лучшим образом себя чувствует. Все завязано. Уголь, кокс, металл. Вот. Угу. Но шахтеры написали письмо открытое. Наверное, просто господин Соболев его не читал. О том, что как раз после того, как в Англии открылись шахты, и в Руре, в Германии, открылись шахты, рынок нужно как-то двигать, и Украина сейчас закрывает сама шахты, и Польша тоже закрывает сама шахты, чтобы освободить рынок под английский и немецкий уголь. Это социальные программы. И шахтеры как раз, кстати, Закарпатье шахтеры, это совместное письмо, Закарпатье, там тоже есть уголь. И донецкие шахтеры, они написали письмо, оно есть в интернете, в доступе, надо быть просто внимательным. И еще, дестабилизация обстановки на Украине началась не на Донбассе, она началась на Майдане. И это мы почему-то все забыли.
Ну и так, давайте подводить итоги. Галина, как вы считаете, состоится завтра круглый стол в Донецке?
Ну что-то состоится, но вряд ли это можно назвать будет круглым столом, и вряд ли он будет иметь какие-то результаты, к сожалению. Здесь, конечно, нужно привлечение представителей международного сообщества, и только в международных рамках этот конфликт будет иметь перспективу разрешения.
Юрий, как по-вашему, можно ли где-то за пределами Донецкой области организовать переговоры?
Вы знаете, я действительно согласен вот с той мыслью, которую повторил Сергей Соболев раз 15 здесь, что надо знать, с кем вести переговоры. Ни та, ни другая сторона не признает друг друга легитимными. И как можно в такой ситуации вести эти переговоры, я не знаю. Но я знаю одно, что нужно сделать так, чтобы кровь перестала литься. Сейчас в Донецкой республике среди мирного населения и повстанцев, да, вооруженных, где-то около 35 жертв. Это вот те настоящие цифры, которые реальны, потому что их очень много искажают, говорят о сотнях и все. Нет, реально, около 35. Может быть, хватит? Достаточно. Надо отводить войска, а потом уже говорить. И, по-моему, как раз 25 мая, может быть, это как раз тот день. Если они на 9 мая не испугались проливать кровь, может быть, сейчас, 25 мая, будет какой-то шаг, чтобы как-то разрядить обстановку и провести эти выборы, которые Киев считает легитимными, а Донецкая республика нет и не будет их проводить.
Послушаем, Сергей из Тверской области. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. А вот по поводу референдума на Востоке. Ну, очевидно, Россия выбрала себе для дестабилизации Восток Украины. А вот если такой вот, ну, у меня вопрос. А если бы она выбрала бы себе для дестабилизации Запад Украины, и тогда вообще какой бы сценарий бы развивался? Спасибо.
Ну, это вопрос немножечко абсурдный, потому что все-таки при всей неприемлемости российских действий логики оказать нельзя. А Запад Украины всегда был не очень хорошо настроен по отношению к России.
Ну, а, кстати, дестабилизация на Западе Украины началась с самого начала, и начала эту дестабилизацию не Россия, а как раз Европа и Америка. Все это пошло оттуда. Я имею в виду борьба с русским языком, разделение украинского народа на два сорта и две национальности, фактически.
Я здесь с вами не согласна, но, видимо, это уже тема для другой передачи. Я много раз была во Львове, это очень интернациональный город, который, кстати, боролся за то, чтобы русский язык сохранился там как язык региональный.
Одесса тоже была многонациональным, мирным, добрым городом.
Сергею Соболеву тот же вопрос. Как, по-вашему, завтра будет какой-то найдено согласие или нет?
Вы знаете, прежде всего, хотел бы ответить на два ключевых момента. Тут говорят о незаконности украинской власти. Хотел бы напомнить, у нас парламент избран был в 2012 году. Он не изменялся. Да, изменилось большинство, когда 120 членов партии регионов и внефракционных, увидев тот беспредел, те убийства, которые были на Майдане, ушли от Януковича и вошли в новое большинство. Поэтому у нас абсолютно легитимный парламент, его никто не менял. У нас изменился спикер в парламенте, действительно, потому что это была правая рука Януковича, и на этом человеке точно так лежала кровь. У нас было законно избрано правительство, у нас, согласно Конституции, исполняющий обязанности президента, и 15 июня у нас будет законно избранный президент. Относительно 9 мая. О какой крови вы говорите 9 мая со стороны законных властей Украины? Вам неизвестно, что террористы 9 мая успели за 2 часа боев захватить 2 этажа, расстреливая на ходу милиционеров городского управления милиции города Мариуполя. И когда последние десяток бойцов, милиционеров остались на последнем зажатом этаже третьем и попросили о помощи, именно в этот момент туда зашло спецподразделение, которое зачистило от боевиков, которые перед этим расстреливали милицию, все этажи Мариупольского городского управления внутренних дел и освободило оставшихся в живых милиционеров.
У вас
это
какая версия,
Мариуполь?
Да,
Юрий. Знаете, она совершенно другая. Сейчас идет информационная война, она настолько она беспардонная, настолько... Я не буду оспаривать, эта информация в Киеве, все в нее верят, как в то, что Яценюк и Турчинов – это законные люди. А на Востоке совсем по-другому. Вот в Мариуполе совсем другая версия. Как раз о том, что взял начальник горотдела милиции, пристрелил своего зама по ГАИ, и началась настоящая смута. И он вызвал подкрепление, которое расстреляло своих же милиционеров. Досталось и мирным людям тоже. Это было 9 мая. Сам горотдел милиции весь не сгорел, а сгорела всего лишь одна секция, несколько этажей. Да? Mm-hmm. Вот. И все. Очень много лжи. И с одной стороны, и с другой стороны. И российские средства массовой информации ведутся на информацию из Киева. И наоборот. Тут надо разбираться, приезжать, смотреть и потом делать выводы.
Я совершенно согласна, но то, что у нас происходит на наших основных телевизионных каналах, это настоящая катастрофа.
Спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Надеюсь, что завтра будет положен первый шаг к этому процессу примирения, поиска диалога на этом круглом столе. Напомню, что в нашей программе о том, как урегулировать ситуацию в Донбассе, участвовали политики Галина Михайлова и Сергей Соболев, и журналист Юрий Снегирев. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
В программе «Время свободы» – вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомой звонил. Она говорит: Геннадий, Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега. Ну, я послушал, говорю: знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонула.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.